Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе «Евангелие от Иоанна», главы 9 и 10, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Толкование». Далее в программе «Слова» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке». Читает игумен Иоасаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинений святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Духовные поучения и советы». Евангелие от Иоанна, главы 9 и 10. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 9. «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» И Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силаам, что значит «посланный».» Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: „Пойди на купальню Силоам и умойся“. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю, одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» И Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. И сказал Иисус: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Глава 10. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило передо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее». Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего. От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего, за которые из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». И Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: „Я сказал, вы боги“? Если Он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь? Потому что я сказал: „Я Сын Божий“. Если я не творю дел Отца Моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно. И многие там уверовали в него.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Толкование». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Четвертый этаж. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. План созидания четвертого этажа райской пирамиды состоит в жажде правды. Здесь создается потребность в правде, основанная на страстном желании истины, подобном голоду и жажде. Голод и жажда во все времена были побудительным мотивом на земле. Однако здесь идет речь не о плотском голоде и жажде, которые утоляются хлебом и водой. Здесь речь пойдет о более великом голоде и более величественной жажде, о том голоде и о той жажде, которых душа кроткого человека носит в себе и которых вся земля со всеми ее яствами и напитками не может утолить. Человек кроткий, человек агнец, всегда говорит, что сыт и доволен, потому что молчит и терпит. По сути, великая жажда правды кроется в глубинах души его, как невидимый вулкан. Легко насытить высокомерного, то есть такого, кто все дни свои на земле употребляет на разрушение своей души. Он питается всякой грязью земной. Лишь протолкни его вперед и поставь во главе каравана людского, и он будет сыт и доволен. Однако того, кто воздвиг три первых этажа райской пирамиды своей души, ничто земное, приходящие тленные, не может насытить. Он смотрит на мир Божьими очами, мыслит Божьим умом и ищет Божью правду. Под правдой здесь подразумеваются истина и порядок, такие как Господом было указано в Откровении. Истина о Творце, истина о мире, истина о человеке, истина о цели, истина о пути. Истина означает порядок внутри и порядок снаружи, порядок в душе, порядок в теле, в обществе, во всем свете, во всем порядок — это истина. Точнее говоря, правда состоит из двух частей — знание истины и применение истины. Все, что человеку необходимо знать и делать, чтобы приблизиться к Господу Богу и угодить Ему, названо одним словом «правда». Фарисеи не были жаждущими правды, ибо они утверждали, что имеют правду. И Пилат не был жаждущим правды, несмотря на то, что спрашивал Иисуса, что есть истина. Алчущими и жаждущими правды были все те, которые с самого начала пошли за Христом и не оставили Его до смерти. И сегодня жаждущими правды будут те, которые жаждут Христа, ибо Иисус Христос есть вся полнота правды, вся истина и весь порядок, как Сам Он сказал о Себе: «Я есть истина, и Я есть путь». Тем, которые алчут и жаждут Христа как совершенство правды, обещано, что они насытятся. Уверовав в это обещание, многие христиане презрели голод плотский и жажду мирскую и отправились искать утоление своей духовной жажды. Многие из них оставляли все мирское, отправлялись отшельниками в пустыни, затворялись в пещерах, становились молчальниками, поднимались на столбы, чтобы взращивать в себе духовную жажду и чтобы эту выпистыванную жажду насыщать правдой небесной, то есть Господом Иисусом Христом. Они жаждали небес, а мир жаждал их. Император Константин Великий вызвал из пустыни святого Антония, чтобы только посмотреть на него. Император Феодосий умолял старца Зиновия прибыть из Египта в Царьград, чтобы только увидеть и послушать его. Император Лев отправился в пустыню, чтобы только увидеть Моисея Мурина, святого человека. Видите, всемогущие властители земные, в душах которых пробуждалась духовная жажда, спускались со своих престолов и искали встреч с теми, которые чувствовали себя самыми жаждущими и которые день и ночь страстно стремились к насыщению правдой Божьей на небесной трапезе. И хотя они до конца жизни ощущали выпистыванную возвышенную жажду, мир считал их сытыми и удовлетворенными. Они считали мирскую сытость голодом, а мир считал их жажду сытостью. Поистине, выбрать жажду было искусством. Из этих двух жажд слуги Божьи выбирали жажду небес, и этой жаждой созидали они четвертый этаж своей райской пирамиды, прочный и великолепный, как драгоценный камень изумруд. Подумайте, только они насытятся. а обманчивую жажду мирских удовольствий никогда нельзя будет утолить. Ни на этом, ни на том свете. Вспомните, что сказал Творец устами пророка. «Вот рабы мои будут есть, а вы будете голодать. Рабы мои будут пить, а вы будете томиться жаждою. Рабы мои будут веселиться, а вы будете в стыде».
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Толкование». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Уважение к преданию. Многие святые мученики, не зная догматов веры, говорили: «Я верую в то, что установили святые отцы». Говоря так, человек свидетельствовал о Христе, становился мучеником. То есть христианин не мог привести доказательств истинности христианской веры, чтобы убедить в ней гонителей, но он имел доверие святым отцам. «Как же я могу не доверять святым отцам?» — думал он. «Ведь они были и более опытны, и более добродетельны, чем я. Они были святы. Как я могу согласиться с бессмыслицей и стерпеть хулу на святых отцов?» Мы должны доверять преданию. Сегодня, к несчастью, и у нас появилась «европейская корректность», в кавычках, и люди стремятся показать себя добрыми. Желая проявить свое высшее благородство, они заканчивают тем, что кланяются двурогому дьяволу. «Пусть будет одна религия», — говорят они, — «и все ставят на одну доску». Ко мне в Каливу тоже приходили несколько человек с такими взглядами. «Нам, то есть всем, кто верует во Христа, — говорили они мне, — надо объединиться в одну религию. Это все равно, что предлагать мне собрать в одну кучу столько-то каратов золота и столько-то отделенной от этого золота меди, чтобы снова сделать из них один сплав», — ответил я. «Но разве разумно опять смешивать золото с дешевыми металлами? Спроси золотых дел мастера, можно ли смешивать мусор и золото? Ведь было столько борьбы, чтобы очистить догмат от мусора. Святые отцы знали, что делали. Они воспретили общение с еретиками, и не без причины. Но сегодня призывают к совместным молитвам не только с еретиком, но и с буддистом, огнепоклонником и сатанистом. Православные, говорят, тоже должны присутствовать на экуменических совместных молитвах и конференциях. Это свидетельство». Да какое там еще свидетельство? Эти люди разрешают все проблемы с помощью логики. Они находят оправдание тому, чему не может быть оправдания. Европейский дух считает, что с прилавков общего рынка можно торговать даже духовными предметами. Некоторые из тех православных, кто, отличаясь легкомыслием, хотят протолкнуть православие, развернуть миссионерскую деятельность, устраивают совместные конференции с инославными, чтобы при этом было побольше шума, и думают, что таким образом, смешиваясь со злославными во единый винегрет, они проталкивают православие. После этого принимаются за дело суперревнители. У этих другая крайность. Доходят даже до хулы на таинство поместных церквей, живущих по новому календарю и тому подобного, весьма соблазняя благоговейные и православно чуткие души. А инославные, со своей стороны, приезжают на все эти совместные конференции, строят из себя учителей, отбирают из услышанного от православных хорошее духовное сырье, обрабатывают его в своей лаборатории, окрашивают в свой цвет, наклеивают свой ярлык и выдают за подлинник. И странные современные люди, приходя от подобных странностей в восторг, духовно разрушаются. Но все же, когда это будет нужно, Господь восставит и Марков Эфесских, и Григориев Палам, которые соберут воедино всех наших израненных соблазном братьев, для исповедания веры, в утверждении предания и на великую радость нашей Матери Церкви. Если бы мы жили по-отечески, то у всех нас было бы крепкое духовное здравие, и все инославные, завидуя этому здравию, оставляли бы свои нездравые заблуждения и спасались без проповеди. Сейчас наше святое отеческое предание их не трогает, потому что они хотят видеть в нас преемников святых отцов, видеть наше действительное родство с нашими святыми. В обязанности каждого православного входит всей войне доброй обеспокоенности и в инославных, чтобы они поняли, что находятся в заблуждении, и не успокаивали бы ложного своего помысла, лишая себя тем самым богатых благословений православия в этой жизни, а в жизни вечно еще больших, вечных Божиих благословений. Ко мне в Каливу приходят некоторые ребята-католики, расположенные очень по-доброму, готовые познать православие. «Мы хотим, чтобы ты сказал нам что-то, способное духовно помочь нам», — просят они. «Сделайте вот что», — советую им я. «Возьмите церковную историю. Вы увидите и то, что когда-то мы были вместе, и то, до чего вы дошли впоследствии. Это вам очень поможет. Сделайте это, и в следующий раз мы побеседуем с вами обстоятельно». Раньше люди дорожили какой-то вещью, принадлежащей их дедам, и бережно хранили ее как реликвию. Я был знаком с одним очень хорошим человеком, адвокатом. Его дом отличался простотой. Эта простота восстанавливала силы не только ему самому, но и его гостям. «Несколько лет назад, отче, — рассказывал адвокат, — мои знакомые смеялись надо мной из-за моей старой мебели. А сейчас они приходят и восхищаются ею, как антиквариатом. Я, пользуясь этой старой мебелью, радуюсь потому, что она напоминает мне о моем отце, о моей маме, о моих дедах. Эти воспоминания согревают мне душу, а мои знакомые собирают в свои квартиры разный старинный хлам, делают свои гостиные похожими на лавки старьевщика, чтобы забыться среди всех этих предметов и хоть ненадолго пристать думать о своей мирской душевной тревоге. Крохотную золотую монетку, полученную от матери, от деда, в прежнее время хранили как великое сокровище. А сегодня, если кто-то имеет от своего деда, к примеру, греческий золотой, времен короля Георгия, и эта монета оценивается на 100 драхм дешевле, чем английский золотой времен королевы Виктории, то он поменяет первое на второе. Такой человек не чтит, не берет в расчет ни мать, ни отца. Появляется этот европейский дух и потихоньку всех нас уносит в общую стремнину. Помню, как впервые, приехав на Святую Гору, я познакомился со старцем одного братства. Он был уже старый человек, отличавшийся большим благоговением. От благоговения он не выбрасывал не только камелавки, это головной убор священнослужителей и монахов, которые носили дедушки, его предшественники, но даже деревянные колодки для изготовления этих камелавок. Разные красиво обернутые старинные книги и рукописи хранились у него в тщательно закрытом книжном шкафу. Он берег их от пыли. Этими книгами он не пользовался и держал их под замком. Я говорил, такие книги читать-то недостоин. Я почитаю вот эти, простые, «Отечник», «Лествицу». Потом в их братство поступил один молодой монах. В конце концов, он не остался на Святой Горе и начал обличать старца. «Что ты собираешь здесь всякий хлам?» Собрал он старые колодки для камелавок и хотел бросить их в огонь. «Это принадлежало моему духовному деду», — с плачем говорил ему старец. «Чем они тебе помешали? Ведь у нас столько комнат, сложи их в каком-нибудь уголочке». От благоговения этот старый монах хранил не только книги, реликвии, камелавки, но даже и старые колодки. Если есть почтение к малому, то и к великому будет многое почтение. Если нет почтения к малому, то почтения к великому тоже не будет. Так хранили предания отцы.
И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Духовные поучения и советы». Советы паломникам ко гробу Господню. Первый. Кто знает больше, тому меньше прощается. Вы, паломники, познали волю Божию и ощутили Божию любовь больше других людей. Посему больше других должны вы и стараться жить по закону Христову, который и есть воля Божия. Второй. Возносите молитвы Всевышнему и в храме, и в доме, и в сердце своем. Беседа с Богом слаще всех других. Молитвой насыщается душа, и потому не оставляйте свои души голодными. Третий. Наряду с молитвой творите милостыню, где только представится случай. Каждый день украшайте какой-нибудь милостыней. Если же в какой-то из дней не будет возможности оказать кому-либо материальную помощь, прощайте в своем сердце обиды, ведь это милостыня, причем немалая. Вспомните, как Господь с креста на Голгофе, на который в Великий Четверг мы все причастимся святых Христовых тайн, прощал своим мучителям. Четвертый. вкупе с милостыней, соблюдайте и посты, как установила их и распределила православная церковь. Вспомните, что Божия Матерь всю свою жизнь провела в посте. Не забывайте о том, что Господь на горе искушений постился 40 дней и 40 ночей. 5. А постясь, хвалите и превозносите Господа. Рассказывайте о святой земле своим сродникам, восхваляя при этом не себя, а Владыку Христа, удостоившего вас посетить свое земное отечество и обильно насытившего вашу душу. Радуйтесь, если кого-то из родственников вы убедите отправиться в паломничество ради спасения души. 6. Не жалейте ни труда, ни средств, чтобы приобрести в Иерусалиме свой дом паломников, дом гроба Господня. Пусть это будет местом вашей встречи и пристанищем для будущих путешественников в святую землю. 7. Тщательно изучайте православную веру, читайте святые книги, вникайте в жития святых и размышляйте о жизни, о спасении, о смерти и суде Христовом. Для ваших душ это будет сладчайшей пищей. 8. Изучая православную веру, крепко ее держите и защищайте. Помните, что горстка греков в святой земле на протяжении многих веков хранит православную веру, оберегая ее святыни. Не позволяйте вашим сродникам уничижать православную веру и уклоняться в иноверие. Вспомните, сколько храмов в честь святых Христовых мучеников вы посетили. Вера этих мучеников — это вера ваших предков, это вера ваша. 9. Защищая православную веру, непрестанно блюдите свои души от тщеславия и сребролюбия мира сего. Все в нем приходящее, как облако, и обманчиво, как сон. Вспоминайте о горе Елеонской и о месте Христового Вознесения. Вознесшийся на небо вновь придет в силе и славе, чтобы судить каждого по делам его. Из житий святых. Как Бог исполняет волю любящих его. Преподобная мать Феодора Кесарийская родилась в семье вельмож и высших сановников. В детстве родители определили ее на воспитание в женский монастырь, намереваясь потом выдать замуж. А юная Феодора решила не связывать себя семейной жизнью и остаться в обители навсегда. Тогда в Царьграде правил жестокий иконоборец, царь Лев Исаврянин. Зная родителей Феодоры, которые к тому времени уже умерли, он однажды приказал ей явиться к себе. Когда пришла к нему эта Божия послушница, он сначала лишь советовал ей повенчаться с одним из его военачальников. А когда Феодора отказалась, то повелел ей сделать это своим властным словом. Святая Феодора пребывала в сильнейшем сокрушении, однако непрестанно взывала к Богу, моля избавить ее от этой напасти. И Бог, услышав горячую молитву своей верной рабы, пришел ей на помощь, когда она уже думала, что вся ее надежда погибла. Под царским давлением она насильно была обвенчана с тем военачальником. И кто бы мог подумать, что и после венчания святая Феодора сохранит девство и станет монахиней. Но премудрый Господь зачастую приходит на помощь в последний момент, когда ни на какое другое избавление уже не остается упования. Вот как это было с блаженной Феодорой. На венчании невеста, вся облеченная в роскошную одежду, стояла печальной и со слезным сердцем смотрела на веселящихся сватов. Должно быть, как распятый Господь на кресте, она повторяла слова: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Однако Бог, ожидая последней минуты, никогда не опаздывает. В тот же день в Византию вторглись скифы, и император Лев на исходе дня был вынужден послать того военачальника, жениха Феодоры, с обверенными ему полками отражать нашествие этого дикого народа. Военачальник простился со своей невестой и с императором, отправился на войну и тут же погиб. А блаженная девица Феодора убежала в свою обитель и немедленно приняла монашеский постриг. Взяла она на себя подвиги трудные и неудобоносимые, так что под одеждой даже носила вериги. Долго прожив, будучи светом и радостью для всех монастырских сестер, она, наконец, упокоилась в глубокой старости, вся украшенная и преображенная добродетелями, и отошла к своему бессмертному жениху Христу. Кто яко Бог? Каковы души Божиих угодников? Под 8 января мы читаем о мученичестве святого Иулиана, Келсия, Марианилы и многих других, претерпевших истязания, но не отрекшихся от Христа. Все они были усечены мечом за пределами города, в одном болотистом месте, причем их головы были отдельно от тел свалены в одну кучу, так что нельзя было определить, какая голова какому телу принадлежит. После этого тайно пришли христиане и погребли тела этих святых мучеников. Сильно скорбели они от того, что не знали, где чье тело. Со слезами молили они Бога указать им на это, и вдруг ночью над каждым из тел явились души в образе девиц, то есть души христовых страдальцев были подобны чистым и светлым девам. И каждая из тех прекрасных и лучезарных душ называла имя мученика, над которым стояла. Так христиане узнали, кому принадлежит какое тело, и с честью предали все останки земле. вернулись они в свои дома с радостью от осознания того, что Бог проявил милость, показав им, каковы души умирающих за Христа. А души эти, как мы читаем, подобны благолепным ангелам и чистым девицам. Старайтесь и вы, мои золотые дочери, сохранить душевное девство до конца. Слово сербского митрополита Фирмилиана. Человек, а серб тоже человек, хотя и ходит по земле, но создан для неба, хотя и ступает по праху земному, но предназначен для райских красот, хотя мучится, добывая корку хлеба, но уготован для небесных наслаждений, хотя и страждет, изнемогая телом, но удел его вечность. Ничего желает мать или повелевает король, а что хочет Бог? Ее сын служил в армии. Мать упросила короля отпустить на Рождество сына домой. Король дал такое распоряжение. Сын отправился домой, но по дороге замерз в снегу. Следовательно, в жизни происходит не то, чего желает мать или что приказывает король, а что хочет Бог. Мужество святой девушки. Память святой Анастасии, узорорешительницы, празднуется перед Рождеством Христовым, 22 декабря. Узорорешительницей она названа за свой жизненный подвиг. Во время жестоких гонений святая обходила темницы, в которых были заключены христианские мученики, и подавала стражам золотые монеты, чтобы те развязывали узников и снимали с них оковы. Но вот пришло время и ей пострадать за возлюбленного Христа. Святую Анастасию связали и привели к безбожному судье. Тот спросил: «Где же сейчас твой Христос?» На это мудрая дева ему ответила: «Нет такого места, где бы его не было. Он и на небе, и на море, и на земле, и в сердцах всех, кто любит его с благоговением и призывает его в молитвах на помощь». Судья задал следующий вопрос: «Почему ты, богатая девушка из знаменитого рода, оставила богов твоих родителей и пошла за Иисусом Христом, которого иудеи распяли как злодея?» Святая Анастасия ответила: «В самом деле, было и у меня очень много ваших богов, золотых, серебряных и медных. Смотрела я, как на них садятся птицы и ползают по ним пауки и мухи, а они не имеют никакой силы себя защитить, и я, чтобы избавиться от такого позора, побросала их всех в огонь, расплавила, а потом оставшийся от них слиток раздробила, измельчила и раздала нищим, одним на пропитание, другим на одежду». Святая Анастасия прониклась пламенной любовью ко Христу Господу нашему. В каноне этой святой мученицы есть такие слова: «Точью мученица вопияла еси, ищу Господа к единой того любви душу привяза».
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.